высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Студия радио «Благовещение», главный редактор радиостанции «Протоиерей» Андрей Спиридонов. Мы говорим о равноапостольных, о миссионерах новой и новейшей истории. Отец Андрей, ну вот такое у меня соображение, которое все же не могу не высказать. Вот были два в истории таких огромных миссионерских проекта. Один связан с освоением того, о чем мы говорили, евразийского пространства вплоть до Японии и даже западного побережья американского. Вот, это русский такой миссионерский проект, а другой был направлен в другую сторону на несколько веков раньше. Это испано-португальский поначалу проект, католический. И надо сказать, что тот миссионерский проект, ну, как бы, вроде безусловно увенчался успехом, и сегодня жители Латинской Америки, такое смешанное население, где негры, потомки индейцев и европеоидов перемешаны, они, в общем-то, католицизм исповедуют и часто очень искренне, но через какую жуткую кровь это все было, да? Целые империи, такие как Инкская, были даже не ополовинены по, так сказать, людскому составу, а фактически какие-то крохи остались, какие-то жуткие, действительно нечеловеческие мучения, то есть человек приносит в том числе заповедь «не убий», а убийств было море. И русский проект в этом смысле оказался, может быть, не столь успешен по своим каким-то, так сказать, результатам, но гораздо более успешен, ну, с какой-то нравственной точки зрения. Да, мы не трогали людей, которые упорно не желали свою веру менять и не истребляли их, как, например, часть бурят или калмыков так и осталось в ламаизме, да, ну что же, насильно не загоняли и тем более геноцид не устраивали. Но зато в целом вся Сибирь, Дальний Восток все же стали христианскими землями, фактически ненасильственно стали христианскими, и вот уже в наше время они часто являются источниками какой-то христианской, в том числе и художественной мысли, какой-то очень крупной подпиткой, в том числе, ну, идеологической для существующей России. В этом, мне кажется, огромная заслуга тех людей, которых вы вспоминали раньше, кого-то не упомянули. Ведь на самом деле в этот процесс были вовлечены тысячи, конечно, тысячи, порой простых священников, да, но учреждая в каком-нибудь, я не знаю, том же Иркутске или в Владивостоке или где-то еще, да, уссурийске, учреждается храм, и вот священник, да, и вот этот вот личный пример, смирение какое-то. Мне хочется думать, мне лестно думать, что это какая-то черта русского человека вообще и русского священства в частности, да?
Ну, вы знаете, я думаю, не стоит здесь излишне это романтизировать, то, что вы о чем говорите. Это вообще, как бы, исторически немножко разные процессы. Во-первых, то, что вот вы вначале сказали, ну, как мне представляется, колонизация, заселение, покорение Центральной, там, Южной Америки, ну, с точки зрения некоторых историков, это было связано с очень большими такими пассионарными всплесками. А когда идет такой вот пассионарный всплеск, это всегда часто, ну не всегда, очень часто порождает такие достаточно глобального характера экспансии, которые очень часто и сопровождаются различными завоеваниями, достаточно кровавыми завоеваниями. Вот, что, собственно говоря, и происходило в соответствующие времена в Центральной и Южной Америке. Это раз. Во-вторых, сами вот эти империи внутренние, центральноамериканские, индейские, они были все-таки, увы, цивилизациями кровавыми достаточно. Это, ну, это все, в общем-то, достаточно общеизвестно, что вот эти языческие культуры, они достаточно имели изощренный характер и местами сопровождались просто колоссальным количеством жертвоприношений человеческих, вот что, как ну ни крути, пред Богом является мерзостью.
Я поэтому и упомянул инков, которые этим не занимались.
Ну, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени, но уж тут, извините, как говорится, раз Богом попущено было вторжение европейцев, которые, да, под христианским, там, католическим, несколько позже протестантским, как говорится, флагом вот, вторгались сперва в центральные области, южные, потом в северные вот, Америки. Ну, тут уж, выражаясь вульгарным языком, под раздачу попали все в той или иной степени. И, повторюсь, конечно, такое, ну, современное, что ли, гуманистическое сознание, оно содрогается, когда читает описание, как европейцы эти завоевания осуществляли, действительно, достаточно и жестко, и жестоко, но, повторюсь, в этом есть и свое попущение Божие, потому что, как бы, по-своему, в чем-то не были хороши эти местные цивилизации, вот и до сих пор там их памятники, кое-где сохранившиеся там в Центральной Америке, впечатляют вот, умы туристов или интересующихся этими артефактами. Но, тем не менее, все-таки определенные попущения, даже промысел Божий в разрушении этих цивилизаций можно усмотреть. Но история, она и является, как говорится, историей, часто она, увы, имеет и кровавый характер. Да, конечно, заселение, колонизация, освоение восточных территорий, Сибири, там, Аляски, Русской Америки, ну, Дальнего Востока, мы не можем ни в коей мере назвать кровавым. Вот это действительно достаточно органичное проникновение, имеющее такой эволюционный характер. Но здесь что можно сказать? Там, где были центры, ну, там Иркутск мы упомянули, другие.
Ну, Тобольск сначала, и дальше пошло-поехало вплоть до Русской Америки, да.
Ну, там и церковные какие-то центры, они проще основывались. Строились храмы при безусловной поддержке государственной и поддержке, как в наше время сказали бы, спонсорской. Вот. Там было более-менее достаточное количество священства. Но вот когда речь заходит о такой вот уже периферии, вот, островах там и так далее, мы видим, что чаще действуют уже одиночки. Нельзя сказать, что туда шел такой какой-то вот бурный поток миссионеров. Нет, это скорее были одиночные достаточно священнослужители, судя по всему, которые, конечно же, не на свой страх и риск, а с благословения и с помощью церковной и государственной, имперской, но все равно действовали больше в одиночку и подвергались большим лишениям, подвергались большим испытаниям. Конечно, это был не один, не два человека, но вряд ли мы можем сказать, что вот там одновременно действовали прямо вот так тысячи и тысячи. Мне кажется, что все-таки история, она об этом не свидетельствует. Условия достаточно суровые все-таки были, вот, непростые. И опять же, непростота-то еще в том, вот об этом мы уже сказали, я еще раз хочу это подчеркнуть, что для того, чтобы проповедовать среди местных народов, надо было очень-очень хорошо, ну, очень-очень потрудиться в переиначивании самого себя. Надо было научиться быть, ну, одним из них. Это очень сложно. Я вот как-то даже сподобился, ну, уж давненько, там, лет 10 назад, побывать на Чукотке, вот, с одним из фондов вот таких православных, благотворительных, там, крест устанавливали на сопке над Анадырью. И поговорив там с местными священниками, ну, я так тоже понял с их слов, ощутил, что насколько все непросто в отношении местного населения, потому что есть разница, была и есть между, скажем так, местным населением, ну, там, чукчами, в частности, вот, которые обрусели уже и живут, ну, в Анадыре, там, в условиях таких крайнего севера, конечно, тоже, вот, но городских. И совершенно другое дело – это то население чукчи, которые сохранили свои, ну, как это,
первобытные привычки.
Ну да, и свои этнические стереотипы, как еще это говорят, которые занимаются тем же промыслом. То есть там, тому или иному, да, чукче надо летом обязательно убить кита. Не с помощью там современного оружия, а с помощью примитивного первобытного гарпуна, используя его. С лодочки, там, как у них принято, это задача очень сложная. Задача очень непредсказуемая, такая рискованная, тяжелая. Но если он это не сделает, он просто без посторонней помощи тогда рискует зимой умереть от голода. И понятно, что испокон века, испокон веков, из поколения в поколение, чтобы эту задачу осуществить, требовалось призывать духов. И представьте себе, так, современный, да, миссионер пройдет к такому местному жителю, скажешь: так ты такой сякой, ты в кого веришь, ты кому молишься, когда ты этим своим гарпуном примеряешься, а? Ты молишься бесам? Ты молишься идолам? Ты такой сякой? Ну, понятно, что он такого проповедника пошлет подальше, как говорится, и будет, в общем-то, по-своему прав. Потому что для того, чтобы ему как-то приподняться над уровнем вот этой стихийной бытийности, так сказать, своей, ну да, языческой, понятное дело, шаманской там в какой-то степени, ему для этого нужна какая-то еще дополнительная мотивация. Если он от этого оторвался, живет в городских условиях, да, ему уже проще. А пока он живет, будучи погружен вот в эти стихии, как миссионеру современному с ним разговаривать? Ну, ничего, находятся священники, которые как-то пытаются служить вот в местных уже поселениях. Они как-то там приглашают все-таки на службы местных жителей. Но для этого надо тоже очень постараться как-то снизойти на их уровень. Потому что если придет местный такой вот житель, как говорится, из тундры в храм, где уже есть такое вот литургическое собрание наше, устоявшееся, привычное такое, русское, славянское, он не знает, где там приткнуться. как встать, куда сесть, к чему прислониться, как почесаться, не почесаться. Для него это все совершенно непривычно. А вот переиначить наше привычное собрание, да, литургическое, как оно у нас сложилось уже, на их уровень, это колоссально сложная задача для, ну, обычного священника, который привык вот именно к такому типу литургического собрания, какое у нас есть. Но нельзя сказать, что невозможно. Находятся вот тоже подвижники, которые пытаются это сделать, которые пытаются донести проповедь и о Христе воскресшем, и о том, что такое Евхаристия, на уровень понимания, на уровне понимания вот таких вот людей, что ли, и в наше время имеющих место быть там где-то на Чукотке или где-то, живущих еще на таком примитивном уровне. Но это же не значит, что они не люди. Это не значит, что они там принципиально хуже нас. Нет, они тоже достойны спасения, но современному такому вот миссионеру, апостолу, который обращается к иной культуре, еще надо найти те слова, те понятия, попытаться встать на их уровень. И это тоже сложная задача. Это же как даже там, допустим, мы говорим «агнец Божий», да? Ну, мы, может быть, сельским хозяйством не занимаемся сами, да? Понятное дело, вот многие из нас. Но что такое агнец, там, овн, овца, барашек, мы понимаем. А эскимос, там, чукча, он может и не понимать. Он никогда ничего не видел, никакого агнца, никакого барашка. Поэтому там, ну, насколько мне тоже приходилось читать, при переводе богослужебных текстов в Евангелие, соответствующие миссионеры, они там...
Тюлененок, да, божий, маленький, ну, моржонок божий.
Да, маленький тюлень там какой-то, да, начинает фигурировать, и что поделаешь. Ну, так я вот повторюсь, это, понимаете, это же колоссально-то сложная задача, человеку, имеющему, допустим, европейский тип мышления и церковный тип мышления, поставить себя вот совершенно на уровень других бытийных, там, этнических, как говорится, стереотипов. Мы говорили о святителе Николае, японском Касаткине. Он же много лет, даже вот в дневнике почитаешь там письма, он плакался на том, что русская церковь не дает ему помощников, не дает миссионеров. Он фактически оказался там на многие десятилетия почти один. Ну, там были иногда помощники, присылались, не все выдерживали. Вот только уже когда... святитель Николай Японский, вот Касаткин, достиг преклонного возраста, ему там появилась смена. Епископ Тихон тоже там ему, в общем-то, был наследник. А так он фактически один обращал вот японцев, став как один сам из них. Почему и многих обратил все-таки. Вот это вот и решимость. Такая, такое вот, в общем, своего рода самоотречение, готовности настолько измениться, отказаться от себя самого привычного в пользу вот других людей, совершенно другой культуры, тогда она делала возможным такой вот подвиг равноапостольный. Ну, действительно, не каждый смог бы.
сегодняшней передаче из цикла, посвященного божественной литургии, принимал участие главный редактор радио «Благовещение», протоиерей Андрей Спиридонов. Звучали фрагменты литургии Сергея Рахманинова. Продолжение следует. Всего доброго.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.